Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 27 снежня.
Усё кепска, але магло быць значна горш. Як эканоміка Беларусі перажыла 2022 год.
Мы прывязваемся ўсё больш і больш к Расіі.
Украіна на вайне. Сімвалы 2022 года. Размова з корэспандэнтам BBC.
Это не то, что Зеленский там сел со своими там сценаристами, придумали этот мем. Это сама жизнь, само общество это придумало.
Лукашук, Вольский и Пугач про белорусов у сыходящем годе.
У ситуации тотального пригнета и террора державного спробовать техники з рэек скинуть, за это треба там зорку героя, безумовно.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь скончыла 2021 год з ростам валавага ўнутранага прадукта на 2,3%. Рэальныя заробкі тады павялічыліся на 4,4%. А вось за 11 месяцаў 2022 года ВУП упаў на 4,7%, а рэальныя заробкі ў студзені-верасні апынуліся на 2,2% меншымі, чым за той жа перыяд 2021 года.
Еўрарадыё падводзіць эканамічныя вынікі 2022 года і прыгадвае з экспертамі, як беларуская эканоміка ад сціплага росту на пачатку года пайшла ў значны мінус.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Як і ў палітычным жыцці, больш за ўсё на эканоміку Беларусі паўплывала вайна Расіі з Украінай. Усе асноўныя падзеі ў эканамічнай сферы гэта ўжо вынік расійскай агрэсіі і ўдзелу ў ёй Беларусі, адзначае старшы навуковы супрацоўнік Бюрок Леў Львоўскі.
Если расшыфроўваць вайну для нашай эканомікі, то, наверное, ключавымі трэндамі будзе рэцэсія. Мы вайшлі ў паўнацэнную рэцэсію. У нас падает и ВВП, и реальные зарплаты, причем темпы падения, они довольно высокие, одни из самых высоких в истории Беларуси. Второй тренд будет уменьшение торговли со всеми партнерами, увеличение торговли с Россией, торговля с Украиной, с нашим третьим торговым партнером упала практически до нуля. Внешнеторговый оборот с Евросоюзом сократился практически вдвое, даже на 60%. А вот торговый оборот с Россией, который и до этого занимала примерно 50% доли нашего рынка, сейчас увеличился практически до 70%. Таким образом, мы привязываемся все больше и больше к России, привязываемся через разные пути, и через новые заимствования, и через ценные энергоносители, и теперь еще и через внешнюю торговлю.
Еще один тренд 2022 года. Беларусь зрабіла серьезную заявку на то, как стратить IT-кластер, лічыць эксперт.
IT-кластер всегда был такой надеждой белорусской экономики. Если в последние десятилетия мы жили в практически режиме стагнации, когда наша экономика в среднем росла на 1% в год, то IT-сектор, этот маленький, небольшой развивающийся сектор, давал до половины этого роста. Сейчас мы впервые увидели, как IT-сектор дает негативные цифры. Выпуск у айтишников сжимается. Последние цифры ноябрьские говорили о падении на 10% к ноябрю 2021 года. Занятость в этом секторе упала практически на 30% с начала войны.
Пра страту IT, як пра самую важную падзею ў эканамічным жыцці Беларусі, кажа і кіраўнік праекта «Кошт Урада» Уладзімір Кавалкін. Але ёсць яшчэ адна цікавая з'ява ў беларускай эканоміцы, кажа эксперт.
Такой плюсик, что называется, для Лукашенко и для режима, это то, что они научились более или менее обходить санкции через другие страны ЕАЭС. И научились, собственно говоря, торговать санкционными товарами, товарами, произведенными на санкционных предприятиях, через прокладки в разных странах ЕАЭС. В частности, это где-то Россия, где-то Кыргызстан, где-то Казахстан. Вот. И это стало заметно приблизительно к концу лета, начало осени, что дела немного у нашей промышленности поправились.
Негледзячы на хітрыкі беларускіх чыноўнікаў, у параўнанні з пачаткам года перспектывы Беларусі сталі нашмат больш змрочнымі, лічыць Лев Львоўскі.
Мы ожидали, что в этом году падение ВВП будет умеренным, может быть, 1-2%. Пришли к тому, что падение даже на 4,7% это гораздо лучше, чем многие сценарии, которые мы рассматривали для экономики Беларуси. То есть все плохо, но могло бы быть и гораздо хуже. Мы пришли к большему и большему вмешательству государства в экономику. Мы видим, как теперь уже практически в ручном режиме пытаются регулировать цены, регулировать, кому можно продавать бизнесы в Беларуси, кому можно или нельзя выводить прибыль. Какие условия торговли у нас будут, какая цена энергоресурсов. И в последнее время Александр Лукашенко даже уже, кажется, решил заняться тем, что должны делать айтишники, должны ли они работать на аутсорсе или же производить полноценный продукт в Беларуси. Таковы примерные итоги года.
Скептычна на будучыню беларускай эканомікі глядзіць і Уладзімір Кавалкін.
Год начали с робкой надежды Лукашенко на то, что экономическое падение приостановится и, возможно, появится какой-то небольшой рост. Но все поменяли планы России по поводу войны в Украине. И, собственно говоря, пришли к концу года в качестве уже участника этой войны, в качестве получателя дополнительных санкций, ну и, собственно говоря, с перспективой дальнейшего ухудшения экономического положения в Беларуси, причем на долгие годы.
Пазітыў імкнуцца захаваць толькі ўлады. Яны чакаюць, што беларуская эканоміка ў 2023 годзе вырасце на 3,8%. Але незразумела, як гэта атрымаецца, калі асноўны гандлёвы партнёр Расія вельмі непаспяховы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Евразум».
Украина на войне. Символы 2022 года. Размова с корреспондентом BBC.
Это не то, что Зеленский там сел со своими там сценаристами, придумали этот мем. Это сама жизнь, само общество это придумало.
Лукашук, Вольский и Пугач про белорусов 2022 года.
В ситуации тотального пригнета и террора державного спробовать тюрники с рейк скинуть, за это треба там зорку героя, безумовно.
Сустренимся после музычной паузы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 13-й раз запар найлепшай баскетбалісткай Беларусі прызнаная Анастасія Верамеенка. 35-гадовая цэнтравая нацыянальнай зборнай і мінскага гарызонта нашмат апярэдзіла сваіх канкурэнтак. Найлепшым баскетбалістам краіны трэці раз стаў нападаючы зборнай Максім Салаш. Юрий Пунтус призначений головним тренером Новополоцького «Нафта». На сьогодні команда виграла першу лігу футбольного чемпіонату Білорусі. У наступному сезоні вона виступить у еліті. Апошнім клубом Пунтуса був рогачовський «Макс Лайн», який не був допущений федерації до виступлення у вищій лізі. Чемпіони країни футболісти Салігорського «Шахтера» проведуть передсезонну підрихтовку у Білорусі, пише трибуна. Два попередні гади команда так само проводила тренувальні збори перед сезонами на Радзімі. У обох випадках клубу не дали дозвіл на виїзд за межу чиновники з Міністерства спорту. У хокеїстаў мінскага «Динамо» шостае запар пораження у чемпіонаті КХЛ. На гэты раз «Динамоўцы» заступілі дома ніжнікамскому «Нафтахіміку» аутсайдеру усходній конференції 4-7. 28 снежня «Динамо» приймає «Торпеда». Российский футбольный союз перенес голосование об выходе из УЕФА и переходе у Азиатскую конференцию футбола. Чакается, что голосование пройдет до 31 снежня. У некоторых спортивных функционеров возникли сомнения. Союза европейских футбольных ассоциаций яны выйдут, а у азиатских их могут не принять. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Для украінцаў новае жыццё ў 2022 годзе пачалося не 1 студзеня, а 24 лютага, кажа кіеўскі карэспандэнт рускай службы BBC Святаслаў Хаменка. Апошні падкаст медыя, што гэта было, прысвечаны Украіне і яе людзям. Як яны змяніліся з моманту, калі ў краіну прыйшлі расійскія салдаты?
Са Святаславам, які працягвае жыць і працаваць ва Украіне, пагутарыў яго калега Олег Антоненка. Святаславу згадвае, як ён сустрэў першы дзень вайны.
23 февраля вечером я допоздна засиделся с коллегой Ильей Барабановым, вернулся домой на каком-то последнем метро, и, как сейчас помню, ближе к часу ночи по телевизору показали обращение Владимира Зеленского. Это сейчас президентские обращения, это такая часть рутины. С первого дня войны президент Украины обращается к стране ежедневно. Ну, обращение в час ночи, ну, это звучало экзотично. Я недавно переслушал это обращение, и за событиями, которые произошли в следующие часы, в следующие дни, оно как-то потерялось в информационной шумихе, но оно было очень сильным. Его такая ключевая фраза была, что если российские солдаты все-таки решат наступать на Украину...
Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться.
Ну, как бы то ни было, я вот это вот среди ночи написал еще короткий текст об этом обращении в лайв. Уже собирался ложиться, как меня набрала моя подруга, которая живет в Штатах, и в силу разницы в часовых поясах мы с ней часто общаемся в таком нетривиальном тайминге. Обсудили в том числе это обращение. Дальше был еще один телефонный звонок. Одним словом, это я все рассказываю для того, чтобы подвести к тому, что в начало 5 утра я окончательно решил, что надо сходить в душ и наконец ложиться. И вот выхожу из душа. Все, последний взгляд на телефон. И вот прямо сейчас начнется обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. Ты знаешь, я даже не заподозрил ничего неладного. Ну вот Зеленский в час ночи обратился. Почему бы Путину не обратиться в 4 утра? Ну и я подумал, ну вот сейчас еще этого послушаю и точно засну. И вот, значит, Путин говорит, начинается все с этой его обычной тогда песни «НАТО», «Красные линии», «Мы вот хотели», «А оно вот так». И тут в какой-то момент у меня просто расширяются зрачки, потому что он абсолютно неожиданно уходит в какую-то совершенно новую степь. Терпеть все это невозможно, в таких условиях столкновение неизбежно.
Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий.
Я такой резко включаю компьютер и пишу в рабочий чат, да он войну объявляет. В чате пусто. А Путин продолжает. В 2000-2005 году мы дали отпор террористам на Кавказе. Нам не оставили другого способа защитить Россию, нежели тот, который мы вынуждены использовать сегодня. И тут я бы очень хотел на самом деле посмотреть на себя в тот момент со стороны. Я в одних трусах сижу на кровати. Из ноутбука вещает Путин. Я одной рукой строчу в чат уже капслоком о том, что нам тут войну объявляют.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
В другой руке у меня телефон, на котором я набираю просто все номера своих начальников и коллег в Киеве, в Лондоне. Большинство, скажем прямо, трубку не поднимают. Кто поднимал, я говорю просто, включаю Путина, бросаю трубку и набираю следующего. И вот Путин заканчивает, и буквально через считанные минуты я слышу взрывы. То есть тайминг был, чтобы как-то все стало всем понятно. Как оказалось, их услышал не только я, потому что они фактически одновременно прозвучали не только на Оболоне, не только в Киеве. Тогда уже проснулись все, чат ожил. Мне ни в эту ночь, ни в следующую заснуть так и не удалось. Много моих знакомых говорят, что как вот тогда для них 24 февраля началось, так до сих пор это 24 февраля не закончилось.
У тебя был какой-то план, что делать, если в Киев войдут российские войска?
Я не буду уподобляться многим коллегам и экспертам, которые сейчас рассказывают, что начало полномасштабной войны не стало для них сюрпризом, они его ожидали, они к нему готовились. Я признаюсь честно, большой войны не ожидал и близко. Во-первых, потому что мы живем в 21 веке. А кто в 21 веке решает какие-то проблемы, тем более такие, как разгул нацизма в Украине или геноцид народа Донбассом, то есть проблемы, выдуманные просто больным воображением, несуществующие в реальном мире. Кто решает воображаемые проблемы при помощи вполне реальной силы и крылатых ракет? Но реально ведь другое время на дворе. Это невозможно, потому что это невозможно. возможно. Так я думал тогда. Во-вторых, ну, максимально кризисным сценарием, который я рассматривал как более-менее реальный, я считал обострение, как ее тогда называли, в зоне ООС, то есть на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской области. Поэтому нет, вторжению такого масштаба, как ракетные удары по Ивано-Франковску, к захвату Чернобыльской АЭС и диверсионным группам в центре Киева, нет, я к этому оказался совершенно не готов. Планы приходилось строить на ходу. Утром 24 февраля я наполнил все имеющиеся емкости водой из-под крана, сделал несколько ходок в магазин и купил литров 15 питьевой воды, затарился какими-то непортящимися продуктами. Поэтому, когда BBC скомандовала своим корреспондентам оставить Киев и переместиться во Львов, то я даже немножко расстроился. Я, как мне казалось, был готов жить в городе столько, сколько было нужно. Тем более, у меня просто в голове не помещалось, как и чего русские могут добиться этим своим вторжением в Украину. Не просто в Крыму, который годами и десятилетиями был на территории Украины заповедником даже не то, что любви к России, а такой вязкой ностальгии по Советскому Союзу. Не на Донбассе со всей его спецификой, и то тамошние успехи России в 2014-2015 году оказались довольно ограниченными. Но вот спрашивал я сам себя, вторгаться в Украину, входить в Киев, чтобы что? Ну, никто в Украине не воспринимал Россию как освободительницу, как кого-то, кто имеет право или, тем более, обязанность прийти и принести на штыках счастье. Украина накануне полномасштабного вторжения была максимально далека от русского мира и уверенно двигалась в противоположную сторону. Рассчитывать на то, что русских солдат будут там встречать караваями и борщом, ну, не приходилось. В один из первых дней войны Путин обратился к украинским военным с призывом брать власть в свои руки.
Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
Сложно было придумать большее доказательство неадекватности архитекторов российского вторжения в Украину. Какие наркоманы? Какие националисты? Вы с кем собираетесь находить общий язык? С Генштабом Вооруженных Сил Украины? С генералом Залужным? Или у вас есть какие-то другие украинские военные? Но если так, то они живут в какой-то другой Украине, в параллельной галактике. Может, вы там повоюете? Я, конечно, не претендую на то, чтобы говорить от имени всей Украины или там до мельчайшего оттенка ощущать общественное настроение, но для меня было очевидно, что если русские таки зайдут в Украину с оружием в руках, то опасность им будет угрожать вот как в фильме «Аватар». От каждого дерева, из каждого колодца, из каждой лесной тропинки, от каждого лесного зверька. Им здесь не будут рады. И в этом причина поражения российской армии под Киевом. Когда на стороне Украины выступили лесные болота, холод, дамба через реку Ирпень, местные охотники, которые на квадроциклах устраивали охоту на отбившихся от своей стаи солдат. В этом причина того, что даже на оккупированных территориях, на Харьковщине, на Херсонщине, сейчас на Запорожье, у оккупантов не было и нет спокойной жизни из-за масштабного партизанского движения.
Сваёй журналістскай удачай падчас вайны Святаслаў Хаменка лічыць гісторыю пра тую самую украінскую бабулю з чырвоным сцягам, якая стала сімвалам для расійскай прапаганды. Маўляў, паглядзіце, расійскую армію ўсё ж нехта сустракае. Апынулася, што бабуля насамрэч узяла ў рукі сцяг, каб дамовіцца з вайскоўцамі, пазваніць Пуціну і папрасіць спыніць вайну.
Хто ці што стала галоўным сімвалам для ўкраінцаў у 2022 годзе, працягвае корэспандэнт BBC Святослав Хоменко.
Знаешь, одна моя коллега из русской службы в какой-то момент написала мне в чате, что была огромной ошибкой России начать войну против страны, у которой президент один из самых успешных производителей контента в нашей части мира. И половину команды, которого составляют выходцы из его же продакшн-студии. Потому что вот просто раскрутка мемов, нахождение вот этих вот цепляющих тебя моментов, обличение их в удобоваримую форму, это то, чем эти люди занимались всю жизнь. Это у них прописано на подкорке. Но ладно, если серьезно, я бы хотел остановиться на двух моментах. Во-первых, эта война действительно перетекла в плоскость символов. Один мем, одна картинка, одна хлесткая фраза расскажет миллионам людей по всему миру больше, чем длинная и, скорее всего, скучная статья о перипетиях имперских сентиментов в России, в Украине, которая до последнего времени, будем честными, была ассоциирована с Чернобылем и братьями Кличко. Особенно если речь идет о таких пронзительных, трагических символах. Помнишь пальцы, расстрелянные россиянами жительницы Бучи со свежесделанным маникюром? Скелет человеческой руки с простеньким сине-желтым резиновым браслетиком из эксгумированного братской могилы в Изюме. Это образы, которые западают в память надолго, если не навсегда. И во-вторых, практика показала, что когда ты защищаешь свою родную землю, тебе не нужно особо как-то искать символы, как-то специально их раскручивать, натужно выдумывать. Они приходят сами, потому что это об искренности, это о правде, о любви к своей родине, это о самой жизни.
Я русский корабль, повторяю. нам будет нанесен удар. Как понял меня? Прием. Русский военный корабль, иди на...
Ну, никому не надо было придумать фразу про русский военный корабль. Она вырвалась у украинского военного сама. И она была квинтэссенцией того, что чувствовало тогда, в тот момент, все украинское общество. Это не то, что Зеленский там сел со своими там сценаристами, придумали этот мем. Это сама жизнь, само общество это придумало. Не нужно было выращивать в специальном питомнике пса-патрона. Вот он и вот множество его менее раскрученных, но не менее симпатичных собак, которые ищут мины, расставленные россиянами на украинской земле. Не было бы патрона, был бы пес-снаряд. И сравни это с натужными символами, которые использует армия вторжения. Бабушка с красным флагом – абсолютно выдуманная история, от которой даже российская пропаганда сейчас отказалась. Смею предположить, после того, как мы нашли ее в пригороде Харькова, повторюсь, что это старая, запутавшаяся женщина, настроенная абсолютно против войны.
И у которой еще личная история такая очень трагическая, с потерей детей.
Угу. Другие символы – енот, украденный из Херсона. Серьезно? Да мне кажется, украинцы больше символов для России придумали, причем им даже придумывать ничего не надо было, потому что Россия их сама подсовывала. Вот белая лада, как символ того, ради чего гибнут молодые российские парни. Длиннющий стол, за которым Путин первые месяцы принимал визитеров своего бункера. И как он контрастировал с Зеленским, который каждый вечер записывал обращение то из своего кабинета, то гулял по Хрещатику с Борисом Джонсоном, то приехал в Бучу, то в Херсон, еще даже не до конца зачищенный от отступающих оккупантов, то вот буквально в конце года в Бахмут, который уже несколько месяцев расшибаются как регулярные вооруженные силы России, так и вагнеровцы. А потом вообще космос. Долетел до Вашингтона. Кстати, Зеленский сам по себе стал символом этого года. Начиная с этой его фразы, произнесенной в первые дни войны, в ответ на предложение эвакуировать его из страны, мне не нужно такси, мне нужно оружие. И заканчивая этими совершенно безумными визитами на линию огня. И еще мне кажется, что не исключено, что главного символа, который в будущем будет олицетворять эту войну, а он обязательно будет, но мы еще не...
Гэта быў кіеўскі корэспандэнт BBC Святаслаў Хаменка. У падкасці «Што гэта было?» ён узгадаў, як сустрэў вайну разам з мільёнамі украінцаў у сваёй кватэры на Абалоні, хто насамрэч бабуля з савецкім сцягам з прапагандысцкіх праграм і якія яны галоўныя сімвалы 2022 года для украінцаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Еврозум».
Лукашук, Вольский и Пугач про белорусов 2022 года.
У ситуации тотального пригнета и террора державного спробовать тягники с рейк скинуть, за это треба там зорку героя, безумовно.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Адзін з самых папулярных французскіх брэндаў Жак Мюз прадставіў новую кампанію. Галоўнай зоркай стала амерыканская акторка Памела Андерсон. Для здымак у новым кампэйні Сімона Порта Жак Мюз Андерсон прымерыла самыя нечаканыя выявы. Ніякай знарочыстай сексуальнасці і вульгарнасці, толькі вытанчанасці і французскі шык. Фатаграфіі з'явіліся ў інстаграм Жак Мюз. Футбаліст Крыштіяну Раналду сапраўдны шчаслівчык. Гэта пацвярджае калядны падарунак, які яму паднесла нявеста Джорджына Радрыгес. У мінулую нядзелю заходні зоркі адзначалі каталіцкія каляды. І пакуль Ірына Шэйк прымярала вобраз таемнага Санты, яе экс-каханы Раналду атрымліваў раскошныя падарункі з рук мадэлі Джорджыны Радрыгес. Джорджына вырашыла парадаваць свайго каханага, і на каляды Раналду атрымаў серабрысты Rolls-Royce. Кошт такога аўтамабіля вагаецца ад 360 до 380 тысяч долараў. Американский стриминг Netflix выпустил шпионский сериал «Новобранец», у яким одна из центральных героинь – белорусская шпионка, поведомляя Вока. Проект расповедает про молодого юриста Оуэна Хендрикса, который только начинает працу на ЦРУ, коли сустракается с женщиной-агентом, якая потребует от керования справедливости. Ее роль выполняет британская актриса Лора Хедок. По сюжете засекреченный агент долгий час крутилась у колах русской мафии у Минску, а после завершения
задання опинулася у американской тюрмі по подозрению у забойстві. Зовуть героиню гучным именем Максин Васильевна Меладзе, а народилась она у Бобруйску. У записной книжцы экс-шпионки есть сгадки Беларусьбанка, магазина «Першая полоса» города Могилева, а так само позначенный телефонный номер с реальным белорусским кодом. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У восень 2022 года беларускі культурніцкі дэсант на чале з музыкамі Лявонам Вольскім, Владзімірам Пугачам і рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком высадзіліся на ўсходнім узбярэжжы Злучаных Штатаў Амерыкі і рушылі ў амерыканскі тур.
Вольскі з Пугачам ігралі канцэрты са сваімі гуртамі Вольскі і Джэй Морс, а Лукашук гэтыя канцэрты вёў і прэзентаваў свае кніжкі пра беларускую нацыянальную ідэю, створаныя на аснове інтэрв'ю з крутымі беларусамі для праграмы «Ідэя X» на Еўрарадыё.
З Амерыкі творцы даўно вярнуліся, перасэнсавалі тое, што ўбачылі. Ну, а днямі дэсант завітаў у студыю Еўрарадыё, каб падзяліцца ўспамінамі пра тур і падвесці вынікі 2022 года для сябе і для краіны.
Якімі ў сыходзячым годзе былі беларусы? Чаму яны ўвесь час сварыліся? Што з гэтым рабіць? Вось што думаюць пра гэта Дмітр Лукашук і Лявон Вольскі.
Ну, то, что вы говорите про то, что сварились, это не открытие. Это как бы за все сварятся все. Где два белоруса, там две партии, как говорят. У Твиттера нават есть одно слово для этого рубрика. Не буду казать назву ей, но она не совсем цензурная. Вось. И там анализуют, что дня, что у Твиттера отбывалось, чему лаялись и сварились белорусы, чему присвечены были сварки этого дня миновито. Ну, это можно зразуметь, потому что как бы нема державы, нема пирыща, нема ось то, чему можно довериться, тому хочется на кого и скинуть негативные эмоции. Звичайно, это на близких людей скидается, но а коли ты, для тебя близкие люди, они в интернете, большесть близких для тебя людей, интернет-френды всякие, то хочется на их скинуть эту кривду свою и там... Кто-то не до белорус, потому что не по-белорусски не размовляю, кто-то наоборот ставить эту белорусскую мову.
На первое
типа,
место.
Так, на первое место, а у нас экономика вся просила, и типа, на углу треба зараз вергать все, а мы тут с белорусской мовой это носимся. Ну и вот, безумовно, это вечный это холивар белорусский, бываецца. Ну, я думаю, што гэтую энергію проста трэба накіраваць у патрэбнае рэчышча.
Напрыклад?
На дасягненне нашай перамогі агульнай. І яна вельмі хутка адбудзецца. Калі знайсці чалавек, які пісьменна накіруе сі гэтай ось плыні в адну правільную плынь. Вельмі шмат выехала беларусаў, дарэчы, менавіта ў гэтым годзе. Таму што ясна, што пасля 20-го была вялікая плыня, але ў гэтым годзе, безумоўна, вайна гэта апошняя кропка была для шмат для каго, вельмі шмат для каго. Удзел официальной державы белорусской в этой войне, это, ну, натурально, что хочется спалить пашпорт, безумовно, шмат кому. Дякую Богу, покуль, что еще регулярные войски не удельничают, или все может быть, и тогда уже доведется палить, хоть за все. Белорусы подались мне за межой Беларуси, подались организованными, вельми разностайными. Мы были двое, чи были у туры в этом годе, на початку года и зараз напроконцы. В каждом городе инши конгломераты этих белорусов. Города не подобные. Это покидает так само отбиток. Это не так, как у нас все унификация, там вертикаль улады, и все прикладно однольково. Ну, там розница там Могилёва, например, от Гародни тем, что ну, старожитная побудова розная, то, что засталося нешматликое от городу. Але все оно, в принципе, подпорядковано одним законом, вот этим там. Як ты проезжаешь у поселок городского чипа, и там будет там щальпо, это то, и все однотипное. Так тут по-иншему, потому что тут самовладье городское, магдебургское право, практикуется дагэтуль. Тому гарады розніцца і розніцца беларусы ў этих гарадах так само. Тому что Познань это один город, Гданьск зусім інший, Белосток, в які мы едзем 28-го, сканчаючы гэты тур. Так само інший город. Яны вельмі разнастайны, з гэтай разнастайнасці, я спадзяюся, это вельмі паўплывае потым на, зноў жа ж, на нашу агульную перамогу, то, што кожны будзе даваць свой розны ад іншых унёсак. Беларусы, у Беларусі, мне падаецца, праявілі гераічныя нейкія просто рысы в этом годе, потому что в ситуации тотального пригнета и террора державного спробовать техники с рейк скинуть, это просто за это треба там зорку героя, безумовно. Потому что в такой ситуации я не ведаю, и здолю бы я так зробить. Бо это треба иметь колоссально просто ўнутраныя нейкія ресурсы, каб гэтым займацца, каб ламаць гэтыя размеркавальнікі і ўсё гэта рабіць. Гэта, ну, просто я здымаю капялюш перад гэтымі людзьмі. Гэта сапраўды гераічная нацыя, і тое, што казалі пра партызанскія гэтыя вось закладзеныя глыбока недзе рысы, яны сапраўды ёсць, і я вельмі рады гэтаму і раю беларусам працягваць вось гэтую дзейнасць, але вельмі асцярожна, каб не дай бог не натыкнуцца на гэту рэпрэсіўную машыну, якая таксама прадэманстравала свае, ну, найлепшыя ў гэтым рэчышчы рысы, і мы ведаем, з чым мы маем сутыкненне.
Змесер, цябе чым уразілі беларусы?
Ну, па-першае, тым, што яны, нягледзячы ні на што, працягваюць праяўляць салідарнасць і ўзаемадапамогу. Да, вось гэтыя ўзнікаюць пастаянныя, я вырашыў апошнім часам адысці ад гэтага слова там прасрачы, а называю гэта бульба дыскусіі, сцапляюцца, як кажуць, не на жыццё, а просто вот да першай крыві, але тым не менш, нягледзячы на гэта, разыходзячыся з гэтых сварак, працягваюць дапамагаць адзін аднаму, хто як могуць. Могуць там крыўдзіцца, могуць там казаць, што вот мы вам не прабачым, вы там не вернецеся, ці там вы там не смелыя, ці яшчэ што-небудзь, але потым праяўляюць якасці, якіх, можа быць, раней хавалі, не праяўлялі, ці мы іх не бачылі, але тое, што беларусы гэта годная нацыя, у чарговы раз прадэманстравалі, і я па-ранейшаму, нягледзячы ні на што, таму што тут некаторыя кажуць, што вот пасля там падзеяў там лютага там перасталі ганарыцца тым, што я беларус, там ці яшчэ што-небудзь, я па-ранейшаму ганаруся тым, што я беларус і ніколі гэтага не хаваю.
А чым кампанію ўразілі беларусы Амерыкі? Чым яны адрозніваюцца ад беларусаў беларускіх і беларусаў еўрапейскіх? Распавядае Уладзімір Пугач.
Па-першае, тое, што яны вельмі падобны на беларусаў, якія жывуць у іншых краінах. Там беларусы застаюцца беларусамі. Гэта вельмі прыемна. Нейкія такія нацыянальныя культурныя рысы, яны застаюцца. І вось, параўноўваючы тур у Амерыцы з турам, напрыклад, у Польшы, прыкладна адны і тыя ж людзі, адно і тое стаўленне да артыстаў. Ну, напэўна, яны там Амерыкі больш сумуюць па беларускай культуры, па персонах з беларускай культуры. Ну, як там у вас? Вось гэта ўсё. Вось, было так, ну, адчуванне на канцэртах у Польшы, на канцэртах у США прыкладна адно і тое ж. І гэта вельмі прыемна, калі беларусы не растваряюцца у культуры месца, дзе яны жывуць, застаюцца беларусамі. Гэта вельмі важна. А застацца нацыяй, калі такая колькасць выбітных прадстаўнікоў нацыі з'язджае, таму што, на мой погляд, міграцыя з Беларусі, у адрозненне, напрыклад, з міграцыі з іншых краін, напрыклад, з Украіны, дзе вымушаны былі з'язджаць усе, сапар, таму што, ну, бомбы, ракеты і так далей, а міграцыя з Беларусі, яна даволі селектыўная. Таму што з Беларусі паехалі па-першы тыя, у каго канфлікт з дзяржавай. А ў гэты час канфлікт з дзяржавай у асноўным у тых, у каго асаблівае стаўленне таго, што адбываецца, больш дэмакратычнае, больш прадвінутае, больш, ну, сучаснае. І вось такі, ну, нехта спасаў там сваё жыццё, нехта спасаў свабоду, нехта спасаў свой бізнес. А гэта ўсё, але гэта ўсё людзі пасіянарныя. І вось калі гэтыя людзі выехалі і сканцэнтраваліся, напрыклад, зараз у Польшы, вось гэта частка беларусаў, яна паказвае, як магла б выглядаць наша краіна, такая маленькая мадэль Беларусі, як яна магла бы быць. І ўлічваючы таксама гэтыя спрэчкі, пра якія вы казалі, таму што, на мой погляд, гэта таксама форма дэмакратыі. І лепш будуць хай спрэчкі, чым немагчымасць зусім казаць. Вось все, што мы можам тут казаць. У Беларусі ж немагчыма. І нацыя, на мой погляд, якасна змянілася ў 20-м годзе. Вторая палова 20-го, 21-й год. Вось тады была, як, на мой погляд, якасная змена. Калі мы самі сябе упэўнілі, што мы нацыя. Калі мы ўпершыню, ну, на мой досвід, ўпершыню адчулі сябе нацыяй. А што потым адбывалася? Беларусы зараз у Беларусі, калі мы кажам беларусы, на мой погляд, упершыню патрэбна казаць пра беларусаў, якія жывуць у Беларусі. Так вось, яны зараз знаходзяцца ў рэжыме выжывання. Ну, як кажуць, дай ім Бог здароўя, дай ім Бог цярпення, дай ім Бог моцы, каб выжываць далей, таму што гэта вельмі непроста. Што тычыцца беларусаў, якія пераехалі, вось яны займаюцца, на мой погляд, тым, што спрабуюць захаваць нацыю, каб мы не растварыліся ў іншай культуры, каб мы засталіся нацыяй. Гэта вельмі... Для гэтага патрэбна рабіць тое, што мы робім. Пісаць песні, пісаць кніжкі, рабіць імпрэзы і так далей.
Гэта былі Уладзімір Пугач, Зміцер Лукашук і Лявон Вольскі, якія у эфіры Еўрарадыё падзяліліся сваімі думкамі, якімі ім падаліся беларусы ў 2022 годзе. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.